Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня среда, 14 марта. Доброе утро. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Правительственный час в Госдуме. Министр иностранных дел России расскажет о конфликте в Сирии. Президентские праймерис в Соединенных Штатах Америки. Сегодня будет рассмотрена резолюция Европарламента по итогам выборов президента России. И центральная тема нашей программы – общественное обсуждение необходимости введения налога на роскошь. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Итак, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитается перед Государственной Думой о последних внешнеполитических шагах Москвы. Речь пойдет прежде всего о конфликте в Сирии, российский подход к которому кардинально расходится с западным. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Сергей Лавров будет говорить, скорее всего, не только о Сирии, но тема противостояния Башара Асада со многими гражданами его страны наверняка будет одной из главных. В понедельник министр выступал в Совете Безопасности ООН, где призывал международное сообщество не становиться в сирийском конфликте на одну сторону.
Нет никакого сомнения, что сирийские власти несут огромную долю ответственности за происходящее. Но нельзя не видеть, что они давно уже воюют отнюдь не с безоружными людьми, а с боевыми отрядами, среди которых и так называемая свободная сирийская армия и экстремистские террористические группы, включая Аль-Каиду, которые осуществляют в последнее время серию кровавых терактов. Поэтому если мы все искренне хотим в качестве абсолютного приоритета немедленно прекратить всякое насилие и оказать гуманитарную помощь гражданскому населению, то на данном этапе надо говорить не о том, кто первый начал, а о выработке реалистичных, осуществимых подходов, которые позволили бы в приоритетном порядке добиться прекращения огня.
Скорее всего, в Госдуме Сергей Лавров будет звучать не столь сбалансированно. Уже давно и многими подмечено, что выступления главы российского МИДа для внутренней и внешней публики сильно отличаются. Но даже позиция, высказанная Лавровым в ООН, подвергается серьезной критике. Запад явно не хочет замалчивать вопрос, кто же в Сирии начал стрелять первым. Для эксперта Heritage Foundation Риэля Коэна очевидно, что Москва спорит с Вашингтоном не просто так.
Поскольку в Сирии гибнут женщины, дети, и режим Башара Асада ведет войну с собственным народом и не имеет, в общем-то, никакой особенной легитимности, кроме того, что он сын президента Асада, покойного Хафиза Асада, то Соединенные Штаты считают, что то, что делает Башар, это варварство. И говорить о том, что здесь как бы обе стороны должны сесть за стол переговоров, когда у одной стороны танки, пушки и ракеты, а у другой стороны ничего нет, ну, там, может быть, кроме калашниковых, это смешно. На самом деле речь вообще идет не о Сирии, а речь идет о возобновлении глобального соперничества России и Соединенных Штатов. Это то, чего хочет высшее руководство России, как мне кажется. И это то, что мы видим и не только по Сирии, но, скажем, по вопросу о размещении противоракетной обороны в Европе и по другим вопросам.
Впрочем, если возвращаться к теме Сирии, то Башара Асада должны хорошо в России понимать. В начале 2000-х российская власть наводила порядок в Чечне с помощью штурмовой авиации, и Москве за это ничего не было. Может быть, поэтому у российских официальных лиц вообще возникает вопрос, почему за это должны кого-то наказывать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы возвращаемся к центральной теме программы «Время свободы» – налог на роскошь. Идею создать такой налог предложил премьер-министр Владимир Путин. Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, большая половина россиян, 61%, не верит, что такой проект можно реализовать в России и считает, что в стране невозможно будет ввести налог на роскошь. Столицы и регионы, между тем, по-разному определяют понятие роскоши. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа мы принимаем ваши звонки в прямой эфир. Напомню, наш телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов страны. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 84956601046. Отправляйте также смс на номер +7 903 743 2801. Не забывайте, работает наш форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопросы вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Пока же послушаем, как на вопрос «Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом?» ответили жители Казани, корреспонденту Радио Свобода Олегу Павлову.
Возможно, это какие-то очень большие, шикарные квартиры, виллы, где-то на берегах морей, океанов. Также, вообще, оказывается, это очень сложный вопрос. Также, наверное, это драгоценные украшения.
Нечто избыточное, чем не пользуется, что стоит просто так и используется лишь время от времени. Вот это можно считать излишней роскошью, которую, возможно, следует дополнительным налогом обложить.
Автопарк из нескольких машин, то есть богатые люди стараются, чтобы была машина у мужа, у жены, машина для развоза детей по школам, да, то есть вот автопарк семьи. То есть наличие нескольких загородных домов, да, часть из которых пустуют просто.
Это, скорее всего, украшения и частные земли и дома. Водоохранные территории, то есть водоемы, которые сейчас стало очень модно выкупать под развод рыбы и туризма. Вот эти вот учреждения надо, так скажем, привлекать большим налогообложением. Их зарплаты, которые больше миллионов, тоже надо облагать налогом.
Особняки, шикарные там дома, машины шикарные. И вот это когда в наличии имеется несколько квартир. Ну, и одного собственника.
На мой взгляд, роскошь, что можно назвать, недвижимость. Ну, скажем так, дороже, наверное, 20 миллионов, если это является квартирой. Если дома, то дороже 50, наверное. Ну, и все зависит от того, в каком районе, скажем так, нашей страны или зарубежье это находится. Потому что за рубежом квартиры могут быть дешевле, но при этом гораздо более респектабельные, представительные, также и машины.
Роскошь, на мой взгляд, является более чем две квартиры на семью. То есть, ну, не просто квартира и дом, а больше двух, ну, либо семья, опять-таки, сейчас принято, что два автомобиля, более двух автомобилей, 3, 4, 5. Все, безусловно, зависит от марки, конечно, автомобиля, но автомобили стоимостью больше там, 2 миллионов уже.
Знаете, я считаю, что это вилла в Марбелле, если бы она у меня была, я бы не возражала, если бы ее обложили налогом и готова была бы его заплатить.
Так жители Казани отвечали на вопрос, что вы считаете роскошью, которую следует облагать налогом. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд сегодня рассматривает жалобу на приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Защита просит о смягчении наказания и освобождении из-под стражи подсудимых, поскольку считает приговор необоснованным и излишне суровым. В Москве у здания Московского городского суда сегодня будут организованы несколько одиночных пикетов с требованием отмены меры пресечения для участниц панк-группы Pussy Riot, которые были арестованы за проведение акции в храме Христа Спасителя. В Забайкальском крае Краснокаменский межрайонный отдел следственного управления проводит проверку в связи с гибелью бурильщика в урановой шахте. В Краснодарском крае активисты движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна доставили в отделение полиции в городе Туапсе. Его обвиняют в умышленной порче имущества компании «Агрокомплекс». Подмосковной деревне Нефедово этой ночью при пожаре пострадали 6 человек. Судьба двоих детей остается неизвестной. На прошедших во вторник первичных голосованиях по номинации кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама проведут сегодня переговоры в Вашингтоне. Власти Сирии дали ответ на предложение по урегулированию кризиса в стране, который им передал специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан. Как сообщил во вторник вечером представитель Аннана Ахмад Фаузи, ответ Дамаска изучается. Подробности Фаузи не привел. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня должен предстать перед депутатами парламента и ответить на их вопросы. В Йемене во вторник четверо солдат погибли после того, как в их блокпост врезался смертник на заминированном автомобиле. На западе Эфиопии во вторник в результате вооруженного нападения на пассажирский автобус погибли 19 человек, 8 были ранены. Курсы валют на сегодня. Доллар стоит 29 рублей 51 копейку, евро 38 рублей 86 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. В 10 часов 7 минут в эфире Радио Свобода прослушайте программу «Грани времени». Насколько эффективен антикоррупционный план уходящего президента? Об этом спорит член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Горовцов, адвокат Юрий Иванов, правозащитник Иван Миненко и генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван. Ведет программу Владимир Кармурза. Слушайте программу «Грани времени» в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Резолюция Европарламента по итогам выборов президента России будет рассмотрена после парламентских дебатов 14 марта, то есть сегодня. В дискуссии на эту тему участвовал бывший премьер российского правительства Михаил Касьянов. С ним беседовал на эту тему мой коллега Андрей Шарый.
После вот нашего эмоционального сегодня обмена, после этой дискуссии, этих слушаний, информации, оценок, суждений по поводу ситуации в России, завтра будет пересмотр того проекта резолюции, который уже подготовлен в связи с прошедшими в России президентскими выборами. Мы оценили этот проект резолюции как немножко сильно мягкий, не соответствующий моменту, и депутаты, которые принимали участие, они согласились с этим, более того, даже они сами пришли к такому выводу, что нужно этот проект пересматривать, и завтра день будет посвящен пересмотру и формулированию по-новому оценок прошедших выборов. Смысл будет такой, что выборы были не свободные, не справедливые, и итоги голосования были недостоверными. То есть все три критерия, которые обычно применяют для оценки демократичности выборов, по всем трем Россия не прошла этого теста. И надеемся, что это будет отражено в резолюции, которая будет голосоваться послезавтра.
Что это меняет? Ну вот примут резолюцию в Европейском парламенте. Россия скажет, не лезьте в наши дела в очередной раз.
Так всегда это и может быть. Это же не должно людей, значит, здесь настраивать на не замечать, что происходит в России. Европейский Союз – главный партнер России. Россия – важный партнер для Европейского Союза. И политические оценки происходящего в стране, и в том числе исполнение международных обязательств российским правительством, это важная часть взаимоотношений между Европейским Союзом и Российской Федерацией. И когда партнер не исполняет своих международных обязательств, ему нужно на это указать. Это не вмешательство в российские дела, а это демонстрация своему партнеру о том, что этот партнер не исполняет взятых на себя обязательств. Кому бы это ни казалось бы, так сказать, каким-то вмешательством или что-то такое неприятным, но это важная часть. Без такой оценки позитива быть не может вообще.
Михаил Михайлович, я воспользуюсь случаем, чтобы спросить вас о планах партии, сопредседателем которой вы являетесь, партии Парнас, которая дожидается разрешения на регистрацию. Вы успели принять уже после выборов какие-то важные решения о том, куда вы идете дальше? Ведете ли вы переговоры с Михаилом Прохоровым?
Наша партия является уже объединенной партией трех организаций. Это Российский народно-демократический союз, Движение солидарности, Республиканская партия. Поэтому мы открыты для других консолидаций. Мы уже такие предложения сформулировали для партии «Яблоко» и для Прохорова и его сторонников. И Прохоров, и Митрохин с Явлинским отказались от нашего предложения сделать единую партию, но они еще не отказались от нашего второго предложения создать политическую коалицию. Поэтому пока эта тема, она не закрыта, но надеемся, что она будет иметь продолжение, хотя пессимисты говорят, что ни Яблоко, ни Прохоров не готовы и не способны для совместной коалиционной работы. Ну, посмотрим. У меня более оптимистический настрой, значит, ну, хотя я могу, наверное, допустить ошибку в этом плане.
Вы находитесь в Страсбурге, насколько я знаю, вместе с лидером Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаровым, верно это ведь?
Да, это так. Мы вместе выступали на этих слушаниях.
Будет вступать в вашу коалицию или будет действовать независимо? Наверняка вы там ведь ведете дружеские беседы.
Мы координируем сейчас свои действия, безусловно, и части поддержки и организации протестного движения, проводим между собой политические консультации, и по многим вещам у нас единые позиции, поэтому у нас координация здесь налажена.
Как вы считаете, есть ли возможность, велика ли вероятность, что итоги президентских выборов, а может быть и парламентских в России будут пересмотрены, или вопрос закрыт, как сказал Владимир Путин?
Итоги президентских выборов, я думаю, что пересмотрены не будут, этого шанса никаких нет. Что касается думских выборов, есть основания предполагать, что нам удастся добиться с нынешней власти назначения досрочных выборов в Государственную Думу, но это возможно только проведение политической реформы. Политическая реформа не та половинчатая предложение, которое внесены Медведевым в Государственную Думу, а эти предложения, улучшенные или измененные кардинальным образом нашими совместными с левыми организациями, совместными предложениями к этим законам, добавками к этим законам. И если этот первый шаг в политреформе, подчеркиваю, первый шаг, а не политреформа, будет сделан, то есть шанс, что через полгода мы можем начать участвовать и все могут начать участвовать в региональных выборах, продолжая массовые протесты на улицах, мы сможем добиться от власти объявления в декабре, когда появляется первая конституционная возможность по распуске Думы и назначения новых выборов в Государственную Думу на март 2013 года. Это наша минимальная программа на этот год. После этого, конечно, следовать должны досрочные выборы президента.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с бывшим премьером российского правительства Михаилом Касьяновым о резолюции Европарламента по итогам выборов президента России. Она будет рассмотрена сегодня после парламентских дебатов. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит программу «Время свободы» наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Первичные президентские выборы в трех штатах вносят новую интригу в избирательный процесс. Афганская трагедия и будущее международной операции в стране. Студенты протестуют против роста стоимости обучения. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Итоги первичных выборов по выдвижению кандидатов в президенты от республиканской партии в трех штатах обещают продолжение напряженного избирательного процесса. С подробностями Алан Давыдов.
На праймерис в южных консервативных штатах Алабама и Миссисипи лидер состязания за номинацию кандидата в президенты от республиканской партии Митт Ромни не добился первого места. Данные экзит-полов и первые результаты подсчета голосов в обоих штатах указывают на то, что бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум лидирует с небольшим отрывом, но этот отрыв едва ли опасен для бывшего губернатора Массачусетса Ромни, который уверенно лидирует по результатам предыдущих первичных выборов. Поздним вечером во вторник до завершения подсчета голосов Рик Санторум лидировал с 2-5% отрывом от соперников, что, как считают аналитики, говорит о его победе в обоих штатах. Агитируя накануне голосования, Митт Ромни избегал столкновения с конкурентами-однопартийцами и сосредоточился полностью на критике президента Обамы. В результате экономической политики Обамы стало труднее жить всем, что особенно ярко проявилось в повышении цен на бензин. Эти цены в буквальном смысле обрушились на головы населения. Ромни устраивает любые результаты голосования во вторник. Даже при незначительном отставании от Санторума он набирает дополнительные голоса делегатов съезда и фиксирует относительную близость к победе в регионе, где доминируют социал-консерваторы, настороженно относящиеся к его кандидатуре. Относительно высокие результаты бывшего спикера Палаты представителей Ньюта Гингрича подрывают позиции Санторума как главного оппонента Ромни. Санторум на встречах с близкой ему консерваторами активной аудитории делал акцент на сомнительном с его точки зрения послужном списке Ромни. У нас тут есть самозванцы, а есть подлинные консерваторы. Но что удивительно, первые обвиняют вторых в недостатке консерватизма. Это у них вроде шутки. Санторум утверждает, что партийный кандидат в президенты не будет определен в результате этих праймериз. Любому из нас будет очень трудно привлечь на свою сторону число делегатов, которое бы составило большинство на предстоящем партийном съезде. По результатам всех состоявшихся праймериз, Ромни приблизился к половине минимума голосов делегатов, необходимого для утверждения партийным кандидатом в президенты на республиканском съезде. У Санторума в 2, а у Гингрича в 4 раза меньше голосов. Следующие крупные республиканские праймериз намечены на 20 марта в штате Иллинойс.
Это был Алан Давыдов. Убийство мирных афганцев американским военнослужащим не отразится на дальнейших планах международной коалиции в Афганистане, заявляют высшие американские представители. Независимые эксперты в этом сомневаются. Слово Евгению Аронову.
Во вторник президент Обама в телефонном разговоре с президентом Карзаем выразил глубокие соболезнования афганскому народу. То, что произошло в Афганистане, для нас столь же ужасно, как если бы речь шла об убийстве наших собственных детей в Америке. Я обещаю афганскому народу, что расследование будет всесторонним и что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Для Барака Обамы проблема Афганистана трагедии в Кандагаре не исчерпывается. Скепсис по поводу афганской кампании в американском обществе растет уже давно, и убийство мирных афганцев военнослужащим США лишь высветило эти настроения. 60% американцев убеждены, согласно опросам, что начинать военную операцию в Афганистане вообще не имело смысла. Участники президентской гонки республиканцы Рик Санторум и Ньют Гингрич, принципиально поддерживающие идею глобальной антитеррористической кампании, откликнулись на эти цифры и заявили, что Обаме, может быть, имеет смысл подумать об ускорении выводов войск из Афганистана. Как бы то ни было, мне не кажется, что афганская война станет животрепещущим вопросом в ходе президентской кампании, сказал эксперт Гудзоновского института Ричард Вайтс. Корея, Вьетнам, Ирак — это да, но не Афганистан. США и так планомерно сокращают там свое военное присутствие. Видимой разницы по Афганистану между Обамой и республиканским фаворитом Миттом Ромни нет. Если бы Афганистан по-настоящему волновал американцев, мы бы увидели резкий скачок популярности кандидата в президенты Рона Пола, сторонника изоляционизма, но этого не происходит. Последние события не отзовутся на динамике ухода иностранного контингента из Афганистана, заявил министр обороны Леон Панетта журналистам, сопровождающим его в поездке в Кыргызстан. Тем не менее, как отмечают аналитики, если прежде ожидалось, что вывод войск мог быть растянут целью нейтрализовать остатки Талибана и Аль-Каиды, то сейчас этот сценарий серьезно рассматриваться не будет. Администрация Обамы надеется к майскому саммиту НАТО в Чикаго подписать договор с Афганистаном о стратегическом партнерстве, в котором будет оговорена передача афганской армии основной ответственности за ведение боевых действий не позднее середины 2013 года.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В 14:00 слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым на радио «Свобода». Культурные новости и культурная соистика. Постоянный собеседник Ивана Толстого, кино- и музыкальный критик Андрей Гаврилов. Собеседники намеренно субъективны. Они прочитывают ленту событий под своим собственным углом. За компетентными суждениями они обращаются не к посредникам, а к экспертам. Среди рубрик «Новые книги» у микрофона Борис Парамонов «Культурная память». Каждый выпуск программы сопровождают новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14:07 на радио «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Такой вопрос мы задаем сегодня. Принять участие в обсуждении можно, позвонив по телефону 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на наш пейджер 8495-660-1046 и смс на номер плюс 7 903 743 2801. Мы продолжим программу «Время свободы» ровно через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. На прошедших во вторник первичных голосованиях по номинации кандидатов в президенты США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Защита просит о смягчении наказания и освобождении из-под стражи подсудимых, поскольку считает приговор необоснованным и излишне суровым. В Москве у здания городского суда сегодня будут организованы несколько одиночных пикетов с требованием отмены меры пресечения для участниц панк-групп «Пусси Райот», которые были арестованы за проведение акции в Храме Христа Спасителя. В Москве обнаружен труп гражданина Северной Кореи. С открытой черепной мозговой травмой тело было найдено во вторник вечером в машине, оставленной около приемного отделения Боткинской больницы. В подмосковной деревне Нефедово, где при пожаре этой ночью пострадали 6 человек, при разборе завалов найдено тело одного погибшего ребенка. Судьба еще одного ребенка до сих пор неизвестна. В Краснодарском крае активиста движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна доставили в отделение полиции в городе Туапсе. Его обвиняют в умышленной порче имущества компании «Агрокомплекс». Президент Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама проведут сегодня переговоры в Вашингтоне. Власти Сирии дали ответ на предложение по урегулированию кризиса в стране, переданное им специальным посланником ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Ананом. Об этом сообщил во вторник вечером представитель Анана Ахмад Фаузи. По его словам, ответ Дамаска изучается. Подробностей Фаузи не привел. Старейшая из выходящих на английском языке энциклопедий «Британика» прекращает выпуск печатной версии. Об этом заявил сегодня президент, базирующийся в Чикаго, компании «Британика Инкорпорейтед».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. За режиссерским пультом Олег Львов. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. Большая половина россиян, 61%, считает, что в стране невозможно будет ввести налог на роскошь. Столицы и регионы по-разному определяют понятие роскоши. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Накануне в Москве Российский союз промышленников и предпринимателей провел круглый стол под названием «Налог на роскошь». Его участники обсудили концепцию и возможные проблемы введения такого налогообложения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Одним из наиболее спорных вопросов, по словам участников круглого стола, является само определение роскоши. Как показало исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения, люди относят к роскоши разные категории товаров в зависимости от города проживания. Вот что говорит пиар-директор ВЦИОМ Ольга Каменчук.
В целом, это прежде всего личный воздушный и водный транспорт. И, кроме того, это элитная жилая недвижимость и земельная собственность. Эти две группы прежде всего входят в то, что люди понимают под роскошью. Мобильники, Верту, дизайнерская одежда, лучшие друзья девушек не вошли, по мнению большинства населения, в этот список. Хотя тут есть различия любопытные. Жители, например, Москвы считают, что планка несколько занижена. То есть можно было бы повыше поставить эту планку, что считается роскошью. Люди, проживающие в промышленных регионах, полагают, что, наоборот, нужно пониже эту планку сделать и побольше включить в этот реестр тех предметов, которые облагались бы налогом.
По данным исследования ВЦИОМ, 70% россиян готовы поддержать введение в России налога на роскошь. Однако большая часть участников опроса полагает, что организовать такой налог будет невозможно из-за серьезной экономической дифференциации регионов, а богатые всегда найдут способ, как закон обойти. Опрос ВЦИОМ проводился в 9 городах России, в нем приняли участие 1750 человек. Ввести налог на роскошь предложил в январе этого года премьер-министр Владимир Путин. Для обсуждения этой инициативы в нескольких городах страны были организованы публичные дискуссии, в которых участвовали эксперты в области экономики и налогообложения. По словам Александра Сагамонова, директора Центра социологического и политологического образования Российской академии наук, во время региональных обсуждений сформировалось несколько неоднозначных тем.
Это четыре основные дилеммы. Роскошь – это предмет или стоимость? На сегодняшний день не существует точного понимания роскошь или же сверхпотребление, а еще лучше гиперпотребление. Второе – это о прагматике этого проекта. Является ли налог на потребление конфискационным или же он является мотивационным? В речи Владимира Владимировича шла речь в первую очередь о мотивационной части. В то время как я слышу среди участников региональных, что это, конечно, не понимается как мотивационный, а как конфискационный, на который мы же очень часто не готовы согласиться. Третье. Это дилеммы объектов. Вот мы должны закрыть список изначально, или же мы должны предложить открытый список, который будет постоянно меняться. И четвертый вопрос. Это об администрировании. Администрирование открывает невероятные коррупционные схемы, с одной стороны. А с другой стороны, себестоимость администрирования может не вернуть того, что мы наберем.
Александр Сагамонов также обратил внимание на несколько возможных проблем.
На попытке формулировать людьми понимание роскоши мы ничего не находим. Мы не находим и ни языковой формы, мы не находим ее ни юридической, и в общем, на самом деле, мы не находили ее академической. Передавать саму формулировку роскоши или сверхпотребления в администрирование налоговых служб, подчеркиваю, это с точки зрения наших региональных экспертов, было бы несправедливо. Ну и, конечно, последнее. Неизбежность двойного обложения.
По словам Александра Сагамонова, закон о налоге на престижное потребление может получить поддержку в случае, если в нем будут учитываться особенности каждого региона страны. Ввести налог на роскошь в России пытались несколько раз в течение последних лет. В 2010 году Государственная Дума отклонила этот законопроект в первом чтении. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итак, что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Мы ждем ваших звонков в студию. Напоминаю, наш номер телефона 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Отправляйте сообщение на номера 8 495 66 0-1046 и 8 903 743 2801. Первый звонок из Москвы. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте. Вот вы говорите налог на роскошь. Есть депутаты, которые мы набираем. Они как бы и должны, в принципе, нам помогать. Спросить у нас, мы, какой, что предлагаем, а не то, что там Путин предложил. По вашему радио говорили, что у Путина 135 миллиардов долларов. Не один раз уже это повторяли. По вашему радио выступали, такие вещи говорили. Ну, кто под этот налог на роскошь должен попадать? Путин, Медведев и все такие, которые... Собчак, Ксения, тоже богатый человек. Вот, дальше. А двигатели такие не должны под налог попадать. Вот у моего друга, допустим, Мерседес, он жестянчик. Он взял битый Мерседес с помойки и сам его восстановил, 600-й. Нормальную, хорошую машину. Но он создал его своими собственными руками. Там двигатель 5 литров. Так почему он за это должен платить налог на роскошь? Он из помойки машину взял и сделал его своими руками. Вот у меня, допустим, земля 50 соток. Всего-навсего 50 соток земли. Почему я должен за эту землю, где еще даже забора нету, платить на роскошь?
Спасибо, Сергей. Я поняла ваше мнение. Это был звонок из Москвы. Зачитаю несколько сообщений. Они, в общем-то, похожи на ваше мнение, Сергей. К предметам роскоши следует отнести то, что куплено явно не на собственную зарплату. Это, например, автомобили иностранных марок, недвижимость в крупных размерах, яхты, крупная собственность за рубежом. Такое имущество давно надо было обложить налогом. Следующий звонок — Александр Николаевич из Москвы.
Всем доброе утро.
Доброе утро.
Вообще народ, конечно, правильно понимает, что быть слишком богатым в слишком бедной стране, ну, это просто неприлично. А все это вот это роскошество нашей, так сказать, как он говорил, Скоробогатов там, Солженицын, оно, конечно, бросается в глаза уже не только в нашей нищей стране, а во всем мире. Поэтому все эти яхты, стоящие сотни миллионов долларов, самолеты личные, которые, так сказать, самые дорогие, эти дворцы на Лазурном берегу во Франции, в Испании, это, конечно, все роскошь. И роскошь, например, вот первая леди Светлана Медведева уже за неделю там потратила миллион долларов на развлечения в Италии, попринимать ванны поехала. И от где она деньги эти взяла, неизвестно. Наверное, тумбочки, как говорится, у мужа. Да, вот это, конечно, роскошь. Это 26 президентских дворцов, построенных по стране, в этой нищей стране. Все это бросается в глаза. Митрополит, который построил себе дворец, вырусив, так сказать, уникальную пицунскую сосну. Рыболовлев, господин, подаривший дочери квартиру на Манхэттене за 80 миллионов долларов. И это, конечно, все роскошь.
Спасибо, Александр Николаевич. Это был звонок, опять же, из Москвы. Еще одно сообщение. Роза пишет. Гораздо проще вместо налога на роскошь ввести надбавку типа НДС на все товары, которые можно отнести к товарам роскоши. Но эту надбавку не в бюджет переносить, а для того, чтобы снизить цены на социальные товары для неимущих. Это было бы справедливо, считает наша слушательница. Федор, опять Москва. Здравствуйте.
Доброе утро всем. Добрый день. Вот Путин дворец очередной построил возле Геленджика. Это роскошь или не роскошь? Кто платит за этот налог на роскошь? Наши уважаемые налогоплательщики, граждане России. Второе. Хотел бы предыдущего выступающего добавить. То же самое. Кто за эту роскошь платит 1000 евро президентский номер в сутки в Италии, где госпожа Медведева отдыхает напоследок, может быть, и не напоследок. Опять же, этот налог платят все россияне, жители России. Вот вам и налог на роскошь. Налоги платим мы за них. Спасибо вам огромное. До свидания.
Спасибо и вам, Федор. Еще одно сообщение. Геннадий Георгиевич. Дело не в роскоши, а дело в том, какое количество людей незаслуженно ею владеют. Например, я, отработав 43 года на государство, порой вижу молодежь, которая вылезает из машины, на которой мне 3 жизни надо работать. За какие такие заслуги, спрашивается. Еще одно сообщение. Уверен, что от этого налога пострадают сельские жители, пишет Женя. Николай Петрович, роскошь – это все, что куплено на незаработанные деньги. Самолеты, вертолеты, яхты должны принадлежать только государству, а не какому-то частному лицу. Что вы считаете роскошью, которую стоит облагать налогом? Такие ответы на вопрос мы получили в этом часе программы. В следующем часе «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. С ними ознакомит наш обозреватель Сергей Синицкий.
Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку рефинансирования 8% годовых. В последний раз банк менял ее в конце декабря, понизив тогда ставку на 0,25%. Во вторник Банк Японии также сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. На этом уровне она остается с октября 2010 года. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, а для 17 стран еврозоны 1% годовых. Объем внешней торговли России в январе, по данным Банка России, увеличился почти на 28% к уровню января прошлого года и составил 59,7 миллиарда долларов. При этом экспорт вырос на 32%, превысив 40 миллиардов долларов. Объем импорта увеличился на 20%. Процедура банкротства частных лиц может быть законодательно оформлена в России уже в этом году, заявил руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Андрей Егоров. Альянс французской компании Renault и японской Nissan планирует завершить к середине года сделку по расширению своей доли в уставном капитале российского АвтоВАЗа до контрольного пакета, сообщил агентству Интерфакс официальный представитель Альянса. Сейчас компания Renault, владеющая в свою очередь 44% акций Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Такими же пакетами владеют государственная корпорация Ростехнологии и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции обращаются на рынке. Агентство «Евростат» представило очередные данные по уровню развития отдельных регионов всех 27 стран Европейского Союза, который оценивается по объему регионального ВВП в расчете на одного жителя. В первую пятерку нового рейтинга, составленного по данным за 2009 год, включены Лондон – 332% к среднему для всего Евросоюза показателю, Люксембург – 266%, Брюссель – 223%, Гамбург – 188% и Братислава – 178%. За ними следуют Париж, Прага и Стокгольм. Последними в рейтинге оказались отдельные регионы в Болгарии и Румынии – от 27 до 38% среднеевропейского уровня. Показатели регионального ВВП рассчитывались по паритету покупательной способности местной валюты.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 51 копейка, евро 38 рублей 86 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:45. Коротко о главных новостях к этому.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд сегодня рассмотрит жалобу на приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года. Защита просит о смягчении наказания и освобождении из-под стражи подсудимых, поскольку считает приговор необоснованным и излишне суровым. В Москве у здания городского суда сегодня должны быть организованы несколько одиночных пикетов с требованием отмены меры пресечения для участниц панк-группы «Pussy Riot». Они были арестованы за проведение акции в храме Христа Спасителя. В Забайкальском крае Краснокаменский межрайонный отдел следственного управления проводит проверку в связи с гибелью бурильщика в урановой шахте. В Краснодарском крае активисты движения «Экологическая вахта» Сурена Газаряна доставили в отделение полиции в городе Туапсе. Его обвиняют в умышленной порче имущества компании «Агрокомплекс». На прошедших во вторник первичных голосованиях по номинации кандидата в президенты США от республиканской партии в штатах Алабама и Миссисипи победу одержал консервативный политик Рик Санторум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама проведут сегодня переговоры в Вашингтоне. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сегодня должен предстать перед депутатами парламента и ответить на их вопросы. О погоде: сегодня днем в Москве 0 градусов, облачно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге также небольшой снег и до плюс 1. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9.00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжит утреннюю программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. Борису Громову подобрали преемников. Этот заголовок на центральной публикации на первой полосе газеты «Коммерсант». Одним из последних губернаторов, которые будут назначены по старой схеме, станет глава Московской области. Претендовать на этот пост будет ряд фигур федерального уровня. Оппозиционеры настаивают на приостановке назначений до вступления в силу нового закона, а общественники планируют массовые акции с требованием всенародных выборов глав регионов. В Госдуме утверждают, что закон будет принят еще при президенте Медведеве. Коммерсант пишет о том, что намеченные на апрель переговоры Ирана с шестеркой международных посредников – последний шанс для Тегерана избежать войны. По информации издания, просьба донести эту мысль до иранских властей поступила в адрес главы МИД России Сергея Лаврова, от госсекретаря США Хиллари Клинтон. Их переговоры прошли в понедельник в Нью-Йорке после заседания Совбеза ООН. Там же прояснилась и судьба Сирии. Ей вряд ли грозит интервенция, пока велика угроза войны с Ираном. Москва, как выяснил Коммерсант, к этой войне уже подготовилась. Ну и пишет еще Коммерсант о том, что федеральная сетевая компания первой в отрасли начала масштабный разрыв отношений с контрагентами, не раскрывшими по требованию премьера Владимира Путина своих бенефициаров. Компания может потерять договоры примерно на 20 миллиардов рублей, но угрозы для своей инвестиционной программы не видит, считая, что ушедших подрядчиков можно заменить. Другие госкомпании, к примеру, ФСК, пока не последовали, хотя правительство продолжает требовать от них раскрытия бенефициаров-контрагентов, пишет газета «Коммерсант». Ну и вот созвучная тема в газете «Ведомости». Как стало известно изданию, помогать вице-премьеру Игорю Сечину проверять декларации топ-менеджера госкомпании будет бывший налоговик Антон Устинов. Он прославился на делах ЮКОСа и Роснефти. Ну и еще одна тема, она поднимается целым рядом изданий сегодня. «Ведомости. Гостайна коррупции», так озаглавлена публикация. Чиновники и члены их семей будут объяснять происхождение средств, потраченных на крупные приобретения, но на эти сведения будет распространяться режим гостайны, отмечает издание. «Независимое» пишет, это тоже центральная публикация на первой полосе, равно как и «Московские новости», к которым мы обратимся чуть позже. Так вот, цитирую «Независимую», под занавес своего президентства Дмитрий Медведев преподнес российским коррупционерам неприятный сюрприз. Вчера на заседании Совета по противодействию коррупции будущий премьер презентовал законопроект, который обяжет чиновников отчитываться в крупных расходах, не соответствующих доходам. Не оставлены в стороне и члены семей, на которых взяточники традиционно записывают крупные приобретения. Эксперты довольны документом, но при этом высказывают осторожные опасения, касающиеся его реализации. А «Московские новости» отмечают такие подробности: машина или недвижимость ценой в 3 годовые зарплаты может стоить карьеры чиновнику или управленцу из госкорпорации. 13 марта Дмитрий Медведев объявил о начале общественного обсуждения закона о контроле за расходами госслужащих и намерен провести документ через Госдуму лично, поэтому времени на дискуссию отведено немного, до 22 марта. Глава президентского Минской администрации Сергей Иванов сразу же уточнил, что работа по контролю за расходами не должна превращаться в охоту на ведьм, а основные проблемы с коррупцией остались в России не на федеральном, а на региональном и особенно муниципальном уровне. «Адекватная реакция» в кавычках – это заголовок с первой полосы газеты «Московские новости». 13 марта ревизоры из Центрального аппарата МВД отправились в Казань, где полицейских подозревают в гибели незаконно задержанного местного жителя. Но в ведомстве настаивают, что это ЧП не скажется негативно на положении главы МВД Татарстана Асгата Сафарова. Он в состоянии адекватно отреагировать на ситуацию. Сафаров уже уволил руководителя отдела полиции, где произошла трагедия. Пятеро подозреваемых в гибели мужчины задержаны. А казанские правозащитники утверждают, что месяц назад от рук полицейских погиб еще один человек. Ну а вот московский комсомолец пишет о скандале подобном. В Москве пытают не хуже, чем в Казани. Это заголовок. Правда, слава богу, тут до гибели дело не дошло. Тем не менее, столичные полицейские всю ночь издевались над задержанным студентом. Он прибыл из-за рубежа, и допрос с пристрастием его привел в результате на больничную койку. Его избивали, ставили на ногу ножку стула и прыгали на нем. То есть, в общем, полицейские как-то повели себя подобно тем, что в Казани себя повели не лучшим образом. Федеральная налоговая служба не поддерживает идею Минэкономразвития облагать налогом на роскошь квартиры площадью свыше 1000 квадратных метров. О возможности введения такого налога сказала недавно Эльвира Набиуллина, но, по мнению налоговиков, нового налога на недвижимость, вводимого со следующего года, будет вполне достаточно. Такой вывод следует из письма ФНС, направленного в Российский союз промышленников и предпринимателей.
Спасибо, Валерия. Как раз о налоге на роскошь мы поговорим в следующем часе нашей программы со слушателями. С российской прессой нас знакомит сегодня обозреватель Радио Свободы Валерия Шабаева. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Завершит первый час нашей программы наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Как оценивают различные эксперты развитие протестной активности в России? На этот раз наблюдение психолога по поводу того, что происходило 10 марта на Новом Арбате, на митинге оппозиции. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По мнению писателя и психоаналитика Александра Плоткина, самым главным уже на митинге 5 марта на Пушкинской площади было то, что его участники начали вырабатывать некую линию отношения к победе Владимира Путина на президентских выборах, которую им непросто было принять. Эксперт уверен, что митинг на Новом Арбате 10 марта закрепил эту тенденцию.
Этот факт требовал определенного психологического освоения, потому что он выглядит как тяжелый. Для этого огромное количество голосов, оно для того и нужно, надутое такое, чтобы подавить, чтобы люди разошлись, бросили это дело. И вот этого определенно не случилось. 10 марта на Новом Арбате это уже было совершенно очевидно. У всех было прекрасное настроение, и организаторы митинга тоже очень точно уловили, я считаю, что именно требуется. Основным содержанием митинга оказались не выступления политиков, которые тоже были, а выступления наблюдателей, с одной стороны, которые рассказывали о конкретных случаях нарушений, и, с другой стороны, большое количество совсем молодых людей, которые выиграли муниципальные выборы и стали депутатами муниципальных районных собраний. Это люди очень молодые. И вот это я считаю самым важным. То, что новое поколение вливается в эту струю и берет новые задачи, это очень важно. Это новое поколение отличается иной внутренней психологической динамикой. Если вот мое поколение, советские поколения, отличается еще очень жестким внутренним суперэго, таким контролером, который заставляет чувствовать себя виноватым, бояться чего-либо, точно знать, что можно, что нельзя. Так вот, у этого поколения это самое суперэго перестало быть таким жестким. У этих людей нет внутреннего страха перед действием. ними будет очень трудно работать ФСБ, потому что оно привыкло работать с людьми совсем другими. Весь опыт аппарата насилия построен на том, что мы будем работать с советскими людьми, фактически с людьми с советской внутренней психикой. Это старая школа. А вот с этими людьми они просто не будут знать, что делать. И вот вам, пожалуйста, люди, которые первый раз вообще высунулись, уже депутаты муниципальных собраний. И с этим поколением нужно, конечно, находить общий язык, по-другому не получится.
Многие эксперты, начиная с декабрьских митингов, говорили об отсутствии позитивной программы у митингующих. Что вы об этом думаете? Изменилась ли ситуация?
Очень важным, с психологической точки зрения, важным было то, что организаторы митинга выдвинули конкретные цели. И эти конкретные цели – это борьба за предстоящие выборы в Московскую городскую думу, где действительно можно реально набрать, если не большинство, то значительную часть депутатов и влиять уже на решение мэра. И вот такая решительная программа борьбы на местном уровне, конечно, она вызвала очень большой энтузиазм. Но я думаю, что очень у многих прояснились цели и то, что все будет действительно не быстро, но то, что это совершенно не рассеется, а наоборот начинает приобретать вот такие длительные упорные формы, это очевидно. Но ситуация, конечно, изменилась. Борьба перемещается на местный уровень, на уровень местных собраний. Первая, ближайшая актуальная задача – это выборы в Московскую Мосгордуму. И эта задача не только поставлена, с психологической точки зрения важно, что были предъявлены так называемые, как говорят в социальной психологии, модели. То есть те люди, которые уже так себя ведут и уже победили, представлены образцы для подражания, по следам которых пойдут ноги.
Как бы вы описали на сегодняшний день психологический настрой участников московского протестного движения?
Психологический настрой переходит от идеи очень быстрой победы, которая, по-видимому, была утопической с самого начала, но все-таки вела людей, и они спокойно перешли к идеям достаточно длительной борьбы, которая будет вестись вот с такими конкретными целями, с нарастающим участием, я полагаю, молодого поколения.
Говорил Александр Плоткин, писатель и профессор Института психоанализа. Эксперт подчеркивает, что не только на улице и площади, но и в местные органы власти постепенно приходят люди совершенно нового типа, которыми трудно манипулировать.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Олег Львов и ведущая Динара Седикова. Сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. Сегодня с 10 до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, который транслирует программы «Радио Свобода» в диапазоне средних волн на частоте 1044 кГц. В это время наши программы можно услышать на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
На пенсию, позже или никогда.
Комментарии экспертов.
Журналист Дмитрий Солопов о встрече с главой московской полиции Владимиром Колокольцевым.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Две роковые ошибки губернатора Санкт-Петербурга.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.